субботу после 16 часов. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
В эту пятницу, 27 октября, после 23-х, ожидается охота на автора и исполнителя песен Олега Митяева. В качестве охотниц выступают джазовая певица Тиона Контридзе. Ожидается Елена Новикова, режиссер, а также телеведущая РЕН-ТВ Лёля Турубара.
Час и 5 минут. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Все в порядке. Как обычно, по пятницам обсуждаем с вами события недели. И сразу я проанонсирую, что на этой неделе нам предстоит с вами еще раз встретиться. В воскресенье поздно вечером, начиная с 10 часов, я буду здесь в эфире принимать разных интересных гостей. Следите за тем, что здесь на эхе называется самореклама. Думаю, будет любопытный разговор. Вот. Ну, а пока я в своем традиционном амплуа, и я так и останусь в своем традиционном амплуа, я надеюсь, на ближайшее время. Программа «Суть событий». Как обычно, у программы «Суть событий» работает пейджер 725-6633. Он на своем месте, с ним все в порядке. СМС 970-45-45, код Москвы 985. Пожалуйста, обратите внимание. Ну, точнее, код вот этого телефона, по которому можно послать СМС. Код России 7. Телефон мы включим с вами через некоторое время. Ну вот, собственно, все наше все вооружение, которое у нас есть для разговора с вами. Ну, читатель ждет уж рифмы розы, на вот держи ее скорее. Конечно, там первый же вопрос, который на меня обрушивается. Как мне, спрашивает неизменный Илья, выступление Путина, немного ли в нем оговорок? Оговорок в нем предостаточно, и они все по Фрейду. Знаменитая оговорка «Мы заплатили долги, и мы теперь никому не нужны». Знаменитая оговорка «Мы, значит, констатируем, как-то так это было сказано, большой разрыв между богатыми и бедными, и мы этот разрыв будем сохранять», ну и так далее. Ну, что-то такое вот в головах у российских чиновников происходит, что выталкивает наружу вот такие вот слова. Но знаете что? Мне кажется, что на этой неделе было событие поважнее. Хотя это событие произошло не на этой неделе. Как вот не парадоксально это звучит. Очень мало резонанса, вообще мало слов было сказано и мало внимания было обращено на то, что мы с вами прошли через очередную годовщину Норд-Оста. Было несколько выступлений, несколько заявлений. Была констатация, что следствие фактически не ведется, что его ведет один человек. Ничего не произошло фактически на месте событий. Там, на Дубровке, возле театрального центра, собрались фактически люди, которых это напрямую касалось, и те, кто так или иначе знал и знает тех, кто оказался в этой страшной истории в качестве жертв, в качестве заложников или в качестве родных заложников. Вот. Ни одно официальное лицо там не промелькнуло. Никто не захотел никаким образом испортить себе пиар тем, чтобы появиться возле этой истории. Так ведь российские политики сегодняшние определяются разного рода ценности. Вот возле этого события можно пиариться, а возле этого события не надо пиариться. Вредно. Это как-то вот нанесет ущерб политической репутации. Не надо, чтобы мое имя, думает тот или иной политик, звучало рядом с, вот в таком контексте, рядом с этой историей. Между тем, год за годом проходит, и можно постепенно начинать подводить итоги. Вот я вспоминаю, 3 года тому назад, в октябре 2003 года, здесь, на Эхе, я участвовал в передаче, тогда была такая программа еженедельная, называлась «Два Пархоменко 2», я ее вел вместе с моим старшим сыном. Мы приглашали разных гостей, и вот мы устроили программу, посвященную первой тогда годовщине теракта на Дубровке, вот, собственно, этих нардостовских страшных событий. Пригласили нескольких участников, тех, кто был там внутри, тех, кто снаружи пытался каким-то образом помогать всей этой истории. Вот. И мы говорили о том, что вот прошел год с момента этих событий, и следствие как-то вроде миновало свою активную стадию, но еще не закончилось, и вот, несомненно, еще пройдет время, и будут сделаны выводы. И мы очень надеемся, что этот страшный опыт, что называется, не пройдет даром, и когда-нибудь мы вспомним о том, что вот на анализе нардоста мы чему-то научились, а чему-то не научились. Вот так это выглядело год спустя. Вот сейчас, 4 года спустя, мы можем ответить на многие из вопросов, которые тогда были заданы, и почти на все эти вопросы мы вынуждены отвечать отрицательно. Нет, выводы не были сделаны. Нет, это не было подвергнуто серьезному анализу. Нет, когда случилась следующая аналогичная история, вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о трагедии в Бесланской школе. Оказалось, что нардост никому ничего не дал и никого ничему не научил и ничем никому не помог. Оказалось, что опыт этот, страшный опыт, доставшийся ценой 130 с лишним жизней, потерян, распылен, утрачен даром. Оказалось, что люди, которые виноваты в том, что были потеряны 130 жизней уже после успешной антитеррористической операции, вот здесь я это разделяю. Там была операция, которая закончилась уничтожением боевиков, которая закончилась, так сказать, разблокированием всей этой ситуации. Она была успешна, она была во многом героической. Есть множество вопросов, связанных с этой операцией, но результат ее налицо. Не произошло взрыва, террористы были убиты. Хотя в этом тоже вопрос, почему они были убиты, а не взяты в плен. Не были допрошены, не были получены соответствующие от них показания. Главное показание, как они попали туда с оружием в руках. А вот дальше случилась чудовищная, немыслимая история, когда по халатности тех самых, кто организовывал эту операцию, и кто не позаботился о том, что будет дальше, кто, как мы уверены, не ставил перед собой задачи спасения жизни заложников, а ставил только перед собой задачу уничтожения террористов и исполнил ее, эту задачу. От заложников важно было избавиться, любой ценой избавиться. Вот от них избавились таким образом, что 130 с лишним человек погибло. И на огромное количество вопросов нет ответа. Что это был за газ? Почему он был применен именно так? Почему не было подготовлено никаких средств для того, чтобы вывести людей из этого состояния? Почему не была подготовлена эвакуация? Почему не была подготовлена квалифицированная врачебная помощь? Почему врачи были предупреждены о совсем других травмах, которые их ожидают? И до последней минуты врачи, между прочим, мобилизованные, вычистившие большинство московских больниц. Тогда было освобождено огромное количество коек для приема раненых из нордоста, которых ждали. Но ждали совсем других раненых, совсем другие врачи, совсем в других местах. А там, где они были нужны рядом, никто не удосужился их собрать, никто не удосужился их проинструктировать, никто не удосужился их хотя бы предупредить. 130 человек погибли зря. И сегодня мы можем сказать, что, собственно, и люди, которые в этом виноваты, они на своих местах по большей части. Ну, министр здравоохранения Шевченко, который сыграл, по всей видимости, тяжелую роль во всей этой истории. Много врал после нардоста. Ну, вот он в отставке. А Патрушев на своем месте. Васильев, который тогда был важным деятелем в этой операции. Руководит одним из думских комитетов. Ну, в общем, как-то все в порядке. Все на своих местах, более или менее. И следствие, которое как будто бы было проведено, это не первый случай, когда следствие по существу было сымитировано. На самом деле не было никакого особенного следствия. Оно не ответило ни на один из технических вопросов, имеющих отношение к делу. Оно не ответило по существу ни на один из вопросов о политической ответственности. Кто принял решение? В чем заключалось это решение? Почему оно было именно таким? Кто должен нести политическую ответственность за последствия этого решения? И люди, конечно, стали об этом забывать. Я вот последние несколько дней в интернете, в живом журнале, мы много раз тут ссылаемся на этот теперь уже знаменитый, так сказать, ресурс в российском интернете, где огромное количество людей, многие десятки тысяч, по некоторым оценкам и сотни тысяч, собираются для того, чтобы как-то там пообщаться между собой разными способами. Вот я там в своем уголке, который у меня там тоже есть, вывесил свою старую статью, написанную через неделю, по существу, там через 10 дней после событий Нордоста, которая была построена на разговорах с врачами. Мне тогда удалось обойти несколько десятков врачей, и они говорили со мной довольно откровенно, у меня были хорошие рекомендатели. И я там задавал вопросы, почему это произошло так, почему эти люди были погублены. И, между прочим, я вспомнил, там, в этой статье, и сейчас я вспомнил, перечитывая эту статью снова, о том, что по существу ведь нет ответа на важнейший такой тактический вопрос. Почему террористы не стали взрывать? Почему они не выполнили свою угрозу? И почему, несмотря на это, и зная об этом, о том, что опасность миновала и взрывов не будет, почему, тем не менее, эвакуация происходила в таком чудовищном, истерическом, свальном виде? Почему навалом в автобусах эти тела вывозили и многих погубили, просто вот, что называется, пока тащили? Кстати, был тогда журналист здесь, на «Эхе Москвы», Степан Кравченко, который по некоторому стечению обстоятельств. Просто он был отправлен на редакционное задание в одну из больниц, а вместо этого, вместо того, чтобы передавать сюда, или там между какими-то там репликами, которые он давал сюда в эфир, он просто помогал разгружать эти автобусы, отделять живых от мертвых. Это совершенно поразительное свидетельство, которое он тогда оставил, и то, чему он стал тогда. То, что он мог тогда наблюдать своими собственными глазами, в чем он мог участвовать. И вот есть один эпизод, о котором многие меня спрашивали, и я хочу этот эпизод здесь сейчас повторить в сегодняшнем эфире, потому что о нем многие забыли. Так случилось, что «Эхо» оказалось в какой-то мере обладателем одного поразительного доказательства, вот того, о чем я говорю. Когда говорят о том, что вот газ имел такое мгновенное, моментальное действие, все немедленно как-то вырубились, и поэтому вот, значит, террористы ничего не взорвали, и поэтому нужно было вот как-то использовать этот газ, и вот только таким способом можно было добиться такого поразительного эффекта. Здесь, на «Эхе», произошло в ту самую ночь, в ночь с 25 на 26, с 24 на 25 октября 2002 года был момент, когда сюда, на станцию, не в прямой эфир, а в редакцию, позвонили две девушки. Одна из них работала в то время на «Эхе Москвы», она и работает до сих пор на «Эхе Москвы», ее зовут Наташа. Вот, они позвонили для того, чтобы сказать, что пошел газ, и что они отлично чувствуют этот газ. И дальше вот 3,5 минуты они разговаривали с нами, ну вот с теми, кто тогда дежурил. Дежурила тогда Алена Степаненко, был такой журналист и редактор здесь, на «Эхе». Вот это было ее дежурство в этот момент. Они разговаривали с Аленой, и вот это доказательство того, что не было никакой внезапности, и взрыва не было, потому что террористы не могли ничего взорвать. И сегодня это очевидно. И дальнейшие жертвы таким образом были зря. Ну, давайте послушаем эту запись, просто для того, чтобы вы ее вспомнили, что она была, вы слышали ее наверняка. Я хочу, чтобы она еще раз прозвучала в эфире, и чтобы, может быть, кто-нибудь ею заинтересовался.
Газ, я не знаю, пустили газ, вот все люди сидят в зале, мы очень просим, чтобы нас не это самое, мы все-таки надеемся, что может мы не на Курске, не там, ну, давайте я, может быть, вот дам вам Аню, она скажет.
Она звонила нам, Наташа, объясни нам, вы что?
Это Аня, ну, такое ощущение, что начались действия, начались наши, да, со стороны наших силовиков. Ребят, ну, не оставляйте нас шанс, если можно это сделать, ну, просим.
Аня, мы пытаемся, вы можете объяснить, что вы чувствуете, слезоточивый газ, что это за газ?
Я не знаю, что это за газ, но я вижу реакцию, что эти люди не хотят, да, смертей, вот не наших, но, по-моему, наши силовики начали что-то делать, по-моему, есть желание. Есть желание, чтобы мы отсюда живыми не вышли и таким образом эту ситуацию закончить.
Понятно. Аня, вы можете объяснить, что это за газ, это слезоточивый газ, что происходит с людьми?
Что это, да.
Вы его видите, вы его чувствуете?
Ребята, ну я умоляю, я не знаю, мы видим, мы чувствуем, мы дышим в тряпке, что-то делают наши... Все, ого. Вы меня слышите?
Да.
Мы сейчас все к черту взлетим на воздух, и, ну, это начали наши на самом деле.
А что за стрельба была сейчас?
Я не знаю, я сижу мордой, я в спину, и я не знаю, там, господи. Господи, мы только что сидели, да, смотрели НТВ и радовались. Это началось извне, да. Видимо, это такое решение приняло на наше правительство, чтобы никто отсюда живым не вышел. Мы пытаемся.
Вы слышите меня?
Запись. Вот вторая девушка, вот эта самая Аня, которая большую часть времени там говорит, она погибла. Она живой не вышла оттуда. Наташа, первая, с которой вот началась эта запись, она, слава богу, жива, и вот она до сих пор тут вот среди нас. Вот, как видите, не было никакого мгновенно действующего газа, не было никакого моментального эффекта. А взрыва не было, потому что террористы не захотели взрывать, ну или не смогли. Но почему-то никто не захотел этого выяснить. Потому что ни один из террористов не был взят в плен и не был потом допрошен. Почему-то наши правоохранители предпочли сделать так, чтобы это осталось неизвестным, что, собственно, там в точности произошло. Вот. Кстати, я скажу сразу, что в первый момент этой пленкой очень заинтересовались, и вот сюда приезжали люди. Жива Аня? А, вот мы принесли записку, да. Нет, что вот... Нет, эта девушка жива. Эта девушка жива, Аня. Мне вот просто передали сейчас, что... А другой, звонивший сюда на эхо, у нас есть сведения, что она погибла. Ну и слава Богу. Слава Богу. Так вот, в первый момент очень заинтересовались этим, и я вот тут выяснил, что приезжали следователи и брали эту запись и на кассете, и на дискете, и так и сяк, и в распечатке на бумаге, и как-то масса было всяких вокруг нее танцев. Куда это все делось? что потом все-таки сделал из этого какие-то выводы. Вот что с этой историей, что с историей о взрывах домов. Да, ничего не доказано. Да, виновные не найдены. Но до тех пор, пока ничего не доказано, и пока истинные виновные не найдены, в случае со взрывом домов исполнители, в случае с Бесланом организаторы этого теракта, потому что совершенно очевидно, что им удалось в тот момент остаться за кадром. Ну, говорят, что во главе этого всего стоял Басаев. Будем считать, что Басаев погиб, Басаев уничтожен, вот был совсем недавно. Вот, так вот, до тех пор, пока следствие не проведено по-человечески, до тех пор, пока реальные виновные не указаны нам, до тех пор, пока реальные мотивы не названы, до этих пор часть ответственности лежит на власти. И ничего совершенно наши политики с этим не поделают. Ну что же, посмотрим, что пришло на пейджер. На пейджер тем временем. А слышали выстрелы, пишет мне некий Дольф. Это вот так убивают террористов, врагов России. А вы знаете, не знаем. Почему-то те, кто стреляли, позаботились о том, чтобы ни вы, Дольф, ни я, не узнали бы о том, что кого в точности в этот момент застрелили. Известно, что боевики отобрали сразу все сотовые телефоны у тех, кто был в Нордосте. Это доказано. Нет, как видите, это не доказано. Были телефоны, которые не были отобраны. Вот еще мне пишет. Нет, это продолжение той же записи. Отобрали, не надо обманывать людей мистифицированными записями, якобы сделанными из помещений. Ну вот человек, который не подписался своим именем, он подписался Венедиктов в таком вот издевательском плане. Видите, он даже здесь побоялся свое имя поставить. Ну, этот человек скотина, что еще можно о нем сказать? Поэтому вот он теперь обвиняет нас в том, что мы чего-то такое мистифицируем. Это запись подлинная, детка. В том-то, собственно, все и дело. Неплохо бы попросить прощения у Ани за то, что вы ее похоронили. Прошу прощения у Ани за то, что я ее похоронил. Меня ввели здесь в заблуждение, сказали, что она погибла. Ну, видите, оказывается, есть сведения, что эта девушка жива, а погибла другая, которая звонила в другое время сюда на эхо. Корреспондент «Новой газеты» пишет мне Светлана Ивановна. Сделал снимок, на котором выведенного из Нордоста террориста расстреливает спецслужбист. Они его отправили на экспертизу. Что вы об этом знаете? Знаю, что такой снимок существует. Знаю, что существует даже не один снимок, а целая серия таких снимков. Такой покадровая раскладка казни кого-то. Непонятно кого. Террориста или не террориста. Ну, наверное, террориста, а кого же еще? Вот, результатов не вижу, не знаю, вот, от исследования этого снимка, хотя я думаю, что современная техника позволяет разглядеть если не лицо, то, во всяком случае, какие-то приметы человека, который там фигурирует, и каким-то образом установить его личность, и установить точно время по некоторым косвенным возможностям. Вот. Ну вот, собственно. Ладно. Вот та тема, которая, мне кажется, главной на этой неделе. И мне, честно говоря, представляется, что ни оговорки президента во время его общения с российскими гражданами на этой самой прямой линии, никакие другие события не идут, не стоят рядом с этим. И это будет так до тех пор, пока эта тема не будет закрыта. До тех пор, пока правда об этих событиях не будет известна. И до тех пор, пока суть того, что тогда произошло, не будет выяснена с медицинской точностью. Это касается и Нордоста, это касается и Беслана, это касается много чего, это касается многих событий, которые произошли с нами за это время. Это касается, несомненно, взрывов домов в Москве. Это касается огромного количества событий в Чечне. Это касается убийства, недавно состоявшегося убийства Политковской. Смысл его по-прежнему не ясен. И те сведения, которые у нас до нас доносятся от участников следствия, в общем, довольно невразумительные и чрезвычайно противоречивые, что мотив известен, а исполнители, тем не менее, не найдены. А каким образом тогда известен мотив? Еще одно сообщение здесь на пейджер. Мужчина, бывший в заложниках, говорил, что после того, как пустили газ, полчаса шторм не начинали, ждали, пока он подействует. Значит, на пленке стреляли террористы. Да не знаем мы, кто стрелял на пленке. Я думаю, что стреляли не террористы, а те, кто в этот момент шли на приступ, но только это на самом деле в точности неизвестно. Ну вот, без нескольких секунд, половина десятого, давайте прервемся на новости, а сразу после новостей поговорим с вами по телефону и обсудим эту ситуацию. А если хотите обсудить выступление Путина, давайте это обсудим. Или еще какую-нибудь тему этой недели. Хотя я бы предпочел говорить о Нордосте. Новости. С 1:35 это программа «Суть событий», ее вторая половина. В первые полчаса мы говорили в основном о Нордосте. Запись, которую я тут прокрутил в эфире, судя по всему, произвела большое впечатление на целый ряд слушателей. Во всяком случае, тут целая буря разгорелась на экране передо мной, состоящей из пейджерных сообщений. Тут вот как-то по ходу сразу какие-то расследования делаются. Кто-то сообщает, что он на слух узнал определенные виды оружия. Кто-то мне говорит, запись длилась 1:40, а не 3 минуты. Запись длилась, детка, 2:52. Этот отрывок, который мы только что прокрутили в эфире. Вот передо мною компьютер, на котором длина этого звукового файла отмечена. Так что подкрутите ваш секундомер. В целом запись вместе с началом и концом, вместе с, собственно, вот тем моментом, когда Степаненко сняла трубку и так далее, эта запись занимает чуть больше 3 минут. 3:10 или 3:15. Вот в таком объеме она была в свое время передана следственным органам, поэтому здесь на эхе многие это время знают наизусть. Да, тут вот кто-то мне напоминает, что эту запись передали через 20 минут после официального начала штурма. Вот. Да, ну, многие ее помнят, многие не помнят. Да не важно на самом деле, важны не эти подробности, а важно то, что в ней содержится, несомненно, ответ на очень важный вопрос. Вопрос о том, был ли тот способ, который выбран для начала операции, был ли он наиболее эффективным и гарантирующим от взрыва. Как видим, нет, не был, и взрыва не произошло по какой-то другой причине. И вот тут начинается самое интересное. Почему мы до сих пор не знаем, по какой. 21:37. Я думаю, что самое время поговорить по телефону. На самом деле, вовсе не только на эту тему. Здесь передо мною разные вопросы. Люди интересуются, конечно, историей со спиртным, вот с этими массовыми отравлениями и с тем, что делает, например, знаменитый борец. Борец за чистоту всего, что мы едим и особенно пьем, господин Онищенко. Я вот здесь вот получил замечательный вопрос по интернету. Не набрал ли он в рот боржоми Онищенко? Почему он, собственно, молчит по поводу этих отравлений? Несколько вопросов есть на чрезвычайно взволновавшую ряд наших граждан тему о партии «Свободная Россия», о которой говорят, что вот она теперь сделается такой третьей ногой в президентской, точнее, кремлевской структуре такой лживой, мнимой многопартийности. Вот говорят, скажем, о Михаиле Борщевском как о лидере этой партии, дескать, вот будет такая теперь еще и либеральная нога у этой вот искусственной многопартийной системы. Ну, знаете, я как-то вспоминаю по поводу этой партии «Свободная Россия», что она уже один раз была украдена, эта партия, которая была зарегистрирована Ириной Хакамадой, потом через некоторое время ее подхватил человек, который известен тем, что он мастер такого, что называется, сетевого маркетинга, продавец чудесных таких приборчиков, которые помогают от всех болезней. Их в интернете изящно назвали жужжалками для жоп. Вот, ну да, такие чудесные такие вещицы гораздо лучше, гораздо лучше циркониевого браслета. Вот, значит, теперь эти люди продолжают как-то свою партийную деятельность, и теперь на основе этой партии устроят что-то такое очень либеральное. Ну вот, так что сюжетов много, как видите. Ну и выступление Путина, несомненно, есть тоже. Если как-то вы не наговорились еще на эту тему, то давайте поговорим про это. Я как-то тоже много чего могу прокомментировать, если хотите. 21 час и почти 40 минут. По телефону разговариваем. 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для не москвичей. Ну что, давайте, как обычно, начнем с немосковского звонка. Вы знаете, я всегда как-то своих соотечественников, москвичей дискриминирую. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Владислав.
Здравствуйте, Владислав.
Вы знаете, вот у меня, можно, если две реплики.
Часто вы как, прозваниваетесь? Мне ваш голос хорошо знаком. У вас секрет есть?
Нет, я к вам не звоню, я к вам часто не звоню.
Ну, не знаю, про раз бы. Помню вашу такую въедливую специальную интонацию.
Ну, так вот, знаете, у меня, во-первых, по поводу управления. Вот Путина. Скажите, пожалуйста, а вот почему наши вот либеральные вообще круги вот считают, что если вот Путин уйдет, что автоматически сразу выходит Ходорковский, автоматически, значит, приходит опять Гусинский на НТВ.
Нет,
знаете, есть такие мечты, вот я слышал.
Да
вот
нет, это у вас такие мечты, по всей видимости.
Это во-первых. Вот мне кажется, это еще не факт.
По всей видимости. Ну так и не факт, не мечтайте
может
об этом.
Может быть и будет
это
хуже.
Это только вы об этом мечтаете.
Это во-первых. Угу. И во-вторых, по поводу вот выступления Путина, по поводу вот Абхазии. И Южной Осетии, и Приднестровье было сказано. Да,
да, помню этот эпизод.
Путин сказал, что пока, конечно, признавать он не будет и Абхазию, и Южную Осетию, и Приднестровье. Но ведь давай честно признаемся, ведь все-таки ведь Москва все-таки поддерживает и Абхазию, и Южную Осетию экономически, политически. И все-таки он сказал то, что Грузии, в общем-то, она уже не достанется ему. Ни Абхазии, ни Южной Осетии, ни Молдавии. Это было так сказано же.
Ну, не совсем. Он сказал всего-навсего, он сказал о том, что в международном праве, я цитирую, есть некоторые противоречия. С одной стороны, говорится о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности, и Россия придерживается этого принципа в отношении Грузии, разумеется, и в отношении всех других стран. Есть и такое понятие в международном праве, как право нации на самоопределение. Это тоже есть.
Ну
да, это вполне очевидная и, надо сказать, совершенно справедливая мысль.
Сергей, но ведь не факт то, что ведь все-таки не он признает Абхазию, но не Путин, пускай, так другой. Но ведь Грузии там не будет. Абхазы этого не хотят. Давайте честно признаемся. Мы хотим, чтобы там был геноцид в 21 веке. Там же был геноцид, правильно?
Понятно. Вы знаете, я не думаю, что мы должны с вами здесь делать какие-то такие совершенно уверенные заявления по поводу того, что там будет и чего там не будет. Действительно, дилемма эта существует. Два этих, так сказать, столпа или столба международного права действительно существует. Право нации на самоопределение, с одной стороны, и уважение территориальной целостности, с другой стороны. Коллизия эта не решена. До сих пор она все-таки чаще всего решалась в пользу уважения территориальной целостности. Считалось между людьми, между порядочными государствами, что способствовать сепаратистам нехорошо, неправильно. И Россия много раз тоже стояла на этой позиции. Прежде всего она стояла на этой позиции в связи с Чечней. Потому что все то, что можно сказать об Абхазии, все это в точности, это же можно было на протяжении многих лет говорить о Чечне. Сегодняшняя чеченская ситуация характеризуется прежде всего тем, что там внешняя оккупация была заменена на гражданскую войну. Там как-то было предложено одной группе чеченцев, так сказать, взять силовую власть. Эта группа чеченцев получила полную поддержку, как финансовую, так и военную, из Москвы. Ей, этой группе, были полностью развязаны руки и предложено не стесняться в средствах, так сказать, и в выражениях для установления своей власти на территории. Вот, собственно, и все. Так что, на самом деле, ничего очевидного с этим нет. И я думаю, что решение об Абхазии будет приниматься не в Москве и даже не в Тбилиси. И вы будете смеяться даже не в Вашингтоне, не в Париже, не в Брюсселе, не в Лондоне. Оно будет приниматься сообществом цивилизованных государств. Это будет частью, может быть, оно будет приниматься, так сказать, в невысказанном, в несформулированном виде. Это будет частью установления некоего сложного баланса, нового баланса, в котором много чего задействовано. И НАТО, и все вот эти вот энергетические заморочки, о которых так много говорится в последнее время, и страх перед нарастающей мощью Китая, и все на свете. Вот внутри этого большого межконтинентального европейского, азиатского, американского баланса, внутри нее есть еще и эта маленькая проблема. И в какой-то момент этот камушек тоже в этой стене займет свое место, и то, что называется мировое сообщество, качнется в одну или в другую сторону. Так, как оно в свое время, да, приняло свое решение по поводу, например, Черногории. Не было бы никакой независимости Черногории, если бы мир не согласился с этим. Я имею в виду Черногории от Сербии, независимости. И здесь тоже нужно, чтобы общество, в данном случае, вот это вот, так сказать, общество, международное общество, широкое политическое общество, было бы со всем этим положением согласно. Снимем другую трубку, теперь 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы. Алло. Алло.
Метро Щелковская.
Как? Опять метро Щелковская?
Ну, да. Я у метро еду к тебе в Щелково на автовокзале.
А, понятно. Вы, по всей видимости, не туда попали. Понятно. Попробуем еще раз. Московский телефон 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Здравствуйте, Игорь.
Вот, Сергей, скажите, пожалуйста, вы говорили, когда... Про Норд-Ост вы сказали, что военная часть операции прошла успешно, что я с вами согласен, потому что взрыва не было.
Да.
Вот, но сказали, что операция по спасению проходила из рук вон плохо.
Да.
Вы скажите, Сергей, вы же не специалист, да, по части спасения. Вот на основании каких данных вы такие выводы делаете?
На основании... большой и тяжелой работы, которую я провел лично я в первые дни после этой операции, когда я опросил огромное количество московских врачей, как таких низовых, практикующих, фельдшеров, медсестер, просто лечащих врачей в нескольких московских клиниках, так и организаторов медицинского дела в Москве. Я собрал большой объем материала на этот счет, я написал тогда большой текст в еженедельном журнале, в котором я был в то время главным редактором. У меня есть ясное представление о том, что операция по спасению заложников была организована очень плохо, и прежде всего она была идеологически организована плохо. Задача была поставлена совершенно ложной. Задача заключалась в том, чтобы любой ценой, как угодно, навалом убрать оттуда тела. В то время как, ну, тела, действительно, непонятно, живые тела, мертвые тела, какие-то. Вот лежат люди, и не разбирая их и не пытаясь оказать им на месте помощь, они были навалом погружены.
Сергей, а можно вопрос?
Сейчас, секунду, я закончу. Навалом погружены в несколько, не в несколько, а довольно большое количество там автобусов, машин, скорых помощи и так далее. И вывезены, и большинство этих людей погибло по дороге. От того, что им не была своевременно оказана простейшая медицинская помощь. Их, грубо говоря, положили неправильно. На спину, а не на бок. Там, в большинстве случаев этого оказалось достаточно. Да.
А скажите, а вы разговаривали, есть такой человек, Виктор Преображенский. Вам знакомо это имя?
Нет.
Это замдиректора Центра медицины катастроф, человек, который непосредственно руководил операцией по спасению.
Ну, я разговаривал с другими людьми. С Преображенским нет, не разговаривал.
Но это человек, который в теме, понимаете?
Ну, есть и другие люди, которые в теме. Есть нет. Целый ряд разных людей, которые в теме.
Это человек, который видел ситуацию в целом. Вы говорили с отдельными людьми, вот вы говорили, антидотов не было. А я могу сказать, что антидот был. 6 тысяч, по-моему, 8 или 7 тысяч ампул было завезено. И каждая ампула была у каждого ФСБшника.
Понятно.
И у каждого спасателя. И кололи они всех подряд там.
Но у меня другие сведения.
Вот.
Что кололи и не тем, и не так, и не тогда,
я могу сказать, что
и не всех.
Снимался фильм BBC. Специально снимался фильм для спецслужб Великобритании в качестве учебного пособия, который всех ситуаций рассматривают. и были эксперты с американской, с английской стороны, и медицинские.
Ну и что
дальше? Они дали оценку по спасению на хорошо.
Понятно. Значит, во-первых, этих экспертов с их оценкой по спасению на хорошо никто не видел. Во-вторых, 130
нет,
человек...
Нет, фильм не показывают.
Во-вторых, и фильм этот не показывают. Ведь нет никаких проблем его показать, правда, если он существует. Почему, собственно, не показать этот фильм? Во-вторых, ну и что? А что, не бывает? Нет на свете других фильмов, которые были сняты для англичан, а здесь были показаны. Знаете, фильм про Джеймса Бонда тоже снимался для англичан.
Ну, вы обратитесь,
тем не менее, все его видели.
Покажут. Все права-то у них находятся, у BBC.
Ну, я думаю, что это небольшая проблема показать фильм из BBC. И я не уверен, что фильм из BBC может здесь служить более серьезной основой для разговора, чем разговоры со специалистами, которые я провел. И главное, что фильм из BBC не объяснит, почему 130 человек были вынесены из зала живыми, а привезены в больницы мертвыми. Вот этого нам с вами фильм из BBC не поможет понять это.
Потому что 100% людей спасти нельзя, так не бывает.
Понятно.
А потом, значит... Сергей, там же 700 человек, насколько я понимаю, было.
Да.
Вот эвакуация где-то 2 часа проходила.
Угу.
Вот посчитайте, скажем, 700 человек, да, это получается, что каждые 6 секунд человека выносили, вкалывали антидот и делали искусственное дыхание, ну, в общем, то, что требовалось.
Не делали.
Плюс сортировка была.
Не делали, не было сортировки.
Как это не было сортировки?
А вот так, послушайте меня.
Была там.
Не было
была
сортировки.
Сортировка.
Было навалом в автобусы, и в этом вся история. Некому там было сортировать, некому было делать искусственное дыхание, не было ни одного человека, который умеет интубировать, не было ни одного человека, который мог ходить среди спецназовцев и говорить, ребята, не кладите их на спину, не было, вранье это.
Но вы пригласите Преображенского.
А чего мне приглашать Преображенского, когда я разговаривал с людьми, которые ходили там среди этих трупов, и люди, которые выгружали из этого автобуса. И с этими людьми я разговаривал тоже.
То есть для вас это все не авторитет?
Для меня это абсолютно достаточно.
То есть для вас это люди не авторитет?
Для меня авторитетны те люди, с которыми я разговаривал. И эти люди знают, о чем они говорили.
Для вас это не...
Понятно. Всего хорошего. До свидания. Значит, на самом деле не очень понятно, почему это следствие должно происходить вот таким образом, в эфире. Почему слушатель должен звонить по телефону, я должен отвечать ему в микрофон, и мы таким образом должны выяснять, были проведены операции, соответствующие по реанимации этих людей, или не было. Был антидот, или не было антидота. Было уколото, или не было уколото. Достаточно там было специалистов, или не было достаточно. Я хочу прочесть об этом в отчете, который составят мне следователи. Я хочу знать, что есть люди, которые отвечают своим именем, своей должностью, своими звездочками, своими званиями за то, что они все это доподлинно выяснили, что они знают по секундам, что там происходило, кто этим занимался и в каких количествах. И я хочу, чтобы это было обнародовано. Нет никакого секрета в том, были там достаточное количество реаниматологов или не было. Это военные тайны не представляет. Я не прошу формулу газа. Я хочу знать, знали ли врачи эту формулу газа, точнее, те последствия, которые имеют его применение. Вот что важно. И не в прямом эфире это должно происходить. И не в виде безответственного разговора между радиослушателем и радиоведущим. В той, правда, ситуации, в которой радиоведущий немножко в курсе. Ну, так случилось, что я 2 недели занимался этой историей и ходил от одного врача к другому и записывал с именами и фамилиями. Ну вот, собственно, что имею вам сообщить на эту тему. Давайте-ка снимем еще одну трубку. 783-9026 для тех, кто звонит не из Москвы. Алло. Да.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в эфире. Вы знаете, вас не очень, правда, хорошо слышно, да.
Тоже Игорь. Угу. Я звоню из другого раза, из Израиля.
Из Израиля.
Вот.
Да.
Извините, что говорит Олег же ваши программы. Но они касаются нас тоже. Чтобы рассказывать, что звучит совершенно. И я не понимаю одной вещи. Есть отдельный вопрос, задам его позже. Я не понимаю одной вещи, почему. Вот москвич, который нормальный, никак им не волнует. Вот нет демонстрации, нет ничего.
Нет, просто вы знаете, очень-очень это... плохо слышно. Вы извините, ради бога, я почти ничего не слышу. Вы, видимо, звоните с помощью скайпа, то есть по компьютеру. Я понимаю, что вы как-то на этом хотите сэкономить. Извините, ради бога, почти ничего не слышно. Попробуйте позвонить с нормального телефона. Еще раз, что у нас там? Не московский звонок. 783-9026 для тех, кто звонит из-за пределов Москвы.
Алло.
Да-да.
Алло, вы меня слышите?
Отличнейшим образом вас слышу.
Да, здравствуйте, добрый здравствуйте. Вечер.
Вы знаете, откуда звоните?
А? Откуда вы звоните? Я из Питера.
Да, из Питера. Как вас зовут?
Евгений.
Да.
Я знаете, что вам хочу сказать?
Угу.
Мне просто очень нравится ваше радио. Вы крутые ребята.
Угу.
Вот. И передавайте привет Сергею Даренко. Классный, умный мужик вообще.
Ну, мы сейчас не об этом немножко.
А у Прокутина самый красивый голос. Слышите меня?
Позвоните ему с утра.
Ага.
Сами передайте. Да, самый красивый голос. Понятно. Ну, немножко не вовремя вы позвонили с этими комплиментами, а, впрочем, и за них спасибо вам большое. Еще один московский звонок. 783-9025. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей?
Да.
Простите, я не знаю вашего имени, меня зовут Магомед.
Ну, как же не знать моего имени? Сергей мое имя, вы его только
что назвали. Отчество не знаю, извините.
Не имеет значения. Да, вопрос давайте скорее, 5 минут всего осталось.
Вопрос, вернее, даже не вопрос, я хотел бы сказать, что я чеченец того же рода, что и Кадыров.
Mm-hmm.
Я помню, что в начале Второй войны, как они совещались и говорили, что военные вопрос Чечни не хотят решать. Они намеренно увеличивают количество боевиков, убивая невинных, не трогая боевиков, намеренно разворовывают деньги и здесь, и там. И они говорили, давайте мы сами уничтожим Басаева и прочих, иначе федералы этого не хотят.
Угу.
Для этого нам нужно в Москве, правительстве найти тех, кто нам поможет в этом.
Угу.
И ставку давайте будем делать на Путина, несмотря на то, что мочить в этом сортире и все это. Но, понимаете, необходима была помощь из Москвы, потому что война была начата в Москве, и она должна была завершиться в Москве. И вот такой симбиоз получился. Путина нужно было усмирить, нам нужно было закончить с этой войной. И вот договорившись вот так вот, мы это и сделали. Да, это была гражданская война, но кроме нас никто не мог остановить тех же Басаевых.
Знаете, я отчасти согласен с вами. Действительно, кроме чеченцев, наверное, никто не мог остановить эту войну.
Басаев это был агент ГРУ. Его армия всячески покрывала, он свободно уходил через посты. Помните, перед смертью этого Кадырова-старшего на свободе слова, достали его, журналисты вопросами. Он человек такой, скрывался очень легко, этот Кадыров-старший. И он говорил, его спросили, вы же можете, окружаетесь, у вас силы теперь, вы сами могли бы его поймать. А он сказал, мы его ловим, а генералы выводят его на своих машинах. И тогда ему сказали, назовите фамилии. Он сказал, я вам назову эти фамилии на следующей передаче. Это было в апреле, в конце апреля, 9 мая того
уже,
года.
Да, это уже такие красивые легенды, которых довольно много вокруг чеченской войны, и вокруг этого человека, и вокруг этой смерти тоже. Да, понятно. Вы знаете, как ни странно, я в чем-то с вами соглашусь. Да, наверное, действительно, никто, кроме чеченцев, не мог и не может, и не сможет завтра эту войну прекратить. Вопрос в том, как, что называется, как это прекращение было организовано и как оно продолжает быть организованным сегодня. Есть клан, который пользуется неограниченными финансовыми средствами из российского бюджета, который ни в чем не контролируется, который полностью находится вне закона, вне законов. Как законов, я не знаю, начиная от законов финансового, так сказать, надзора и учета, и кончая законами, которые управляют, не знаю, процедурой или должны управлять в российских судах и в российском применении закона. Сегодня Чечня – это территория вне российского законодательства. Так же точно, как она должна была бы быть территорией вне российского законодательства, если бы все получилось у Дудаева с Масхадовым. Они хотели, чтобы Чечня была отдельно. Чтобы Чечня была по существу государством, которое, так сказать, сосет через трубочку деньги из федерального бюджета и по существу никаким образом этой самой федеральной власти не подчиняется. По существу чувствует себя, что называется, ничем не обязаны. Они этого хотели, они это получили. Получили сегодня при нынешней чеченской власти. По существу, я несколько раз говорил это уже здесь в эфире, по существу затея, что называется, удалась. Только вот таким странным образом, много лет спустя и во главе с другими людьми. Ну что же, видите, какая-то сбивчивая очень получилась у нас программа. Тема Норд-Оста, она не дает как-то спокойно, хладнокровно обсуждать политику, видите ли. Она вырывается наружу из времени, из документов, из вот этих самых записей, которые у нас есть, и лишает нас всех сна. И это, наверное, справедливо. Я думаю, что нам еще предстоит много с вами об этом говорить. Я думаю, что будет, когда пятая годовщина, шестая, восьмая, мы с вами будем продолжать говорить о том же и вспоминать о том, что это было, и пытаться понять, все-таки были ли извлечены из этого какие-то уроки, и есть ли в этом хоть какая-то гарантия от того, что эти страшные события не повторятся. Сегодня, 4 года спустя, нет. Посмотрим, что будет дальше. Счастливо, всего хорошего, до будущей пятницы, а на самом деле еще и до воскресенья, когда я тоже буду в эфире «Эхо Москвы», правда, с гостями. Счастливо, всего хорошего.